Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И я обещал вам продолжение разговора, который начался в рамках предыдущая передача, она была посвящена Московскому мирному договору 1494 года и войне, которая привела к этому замечательному, триумфальному для России результату. Сегодня мы поговорим о другом мирном соглашении, и ему исполняется в этом году 520 лет. Юбилей славный, и мне хочется напоминать об этом, потому что никакой юбилейной монеты, никаких юбилейных торжеств, ни даже какой-либо научной конференции на эту тему сейчас нет, не происходит. Событие колоссальной важности, но оказалось в ранге полузабытого, это очень печально. Понимаете, какая вещь? О войнах Ивана III я довольно много рассказывал передачах предыдущих лет. Сейчас мне хотелось бы прежде всего сосредоточиться на том, что достижение России – это не только то, что взято с саблей. Ну или сейчас там взято с помощью танков и ракет. Нет, это еще в очень большой степени усилия дипломатов и усилия первого человека в стране, который является дипломатом номер один и всей дипломатической командой руководит. Иван III был мастером дипломатических игр, и он был человеком, который с необыкновенной жесткостью отстаивал интересы своей державы, постоянно стремился настоять на том, чтобы Россия выходила из военных столкновений с территориальными превращениями. Ну, давайте на пространстве от 1494 года до 1503 года, до так называемого Благовещенского перемирия, подписанного в Москве, мы, как бы это правильно сказать, не будем уходить в сторону сражений, звона мечей, конского ржания, кровавых боев. Поговорим о другом, поговорим о вещах, связанных с геополитической историей. 1494 год для Великого княжества Литовского был неожиданностью. Собственно, Москва взяла и парой приемов взломала всю оборону Литвы, взяла то, что хотела, и даже как-то довольно милостиво обошлась с территориями, на которые могла претендовать, но пока их отдала. Литва думала, ну это какая-то ошибка. В течение времени мы поправим. Надо хорошенько подготовиться. Даже Литва взяла тайм-аут. Собственно, произошло светлое событие бракосочетания великого князя Литовского и дочери Ивана III. Но это совершенно не помешало обеим сторонам готовиться к продолжению конфликта. Чем был мир 1494 года для Ивана III? Чем были боевые действия, которые привели к этому мирному договору для великого князя Московского Ивана Васильевича? Ну, в сущности, пробой сил. Еще раз, победа и территориальные превращения – это всего-навсего проба сил. Великий князь Московский задействовал, думается, далеко не все силы и возможности. Он присматривался к системе обороны противника. Вот здесь прошли легко. Это направление обещает определенную перспективу. Вот здесь оборона сбоит. А там она все еще цела, и прорываться через нее будет сложно. Надо будет ее взламывать. Ну, собственно, вот, например, земли западнее реки Угры. С огромным интересом взирал московский правитель на мягкое подбрюшье Великого княжества Литовского, точнее говоря, на земли верховских князей. Я в рамках прошлой передачи объяснял, что это такое. Это княжество по верховьям Оки и по верховьям Десны. Собственно, та часть верховских князей, которая перешла к Москве, она составляла далеко не большинство тамошних правителей. Во всяком случае, она не контролировала большинство земель, вот это важнее, большинство земель верховских княжеств. И вместе с тем, эта территория с многочисленными местными князьями представляла собой что-то вроде податливого элемента в государственном устройстве Великого княжества Литовского. Коммуникации противника на восточном рубеже были растянутыми, это очень важно. В целом, в ряде случаев, центральная власть, располагавшаяся в Вильно, просто не успевала вовремя среагировать и отправить крупный воинский контингент для контрудара. Очень важно. Иван III это понял великолепно, понял, что чем мощнее будет первый удар, чем оглушительнее будет оплеуха, которую он дает Великому княжеству Литовскому в первые недели и месяцы войны, тем лучше для победы. И, в общем, важно сделать так, чтобы не пришлось впоследствии заниматься массированным штурмом крупных населенных пунктов. Так будет при сыне Ивана III, Василии III. 3 года брали Смоленск. Ну, а вот при Иване III Вязьма сдалась относительно легко. Прочие места также в основном не сумели защититься всерьез. Либо, что важно, вообще не собирались защищаться. Большинство местных князей, да и местного населения, поглядывало в сторону Москвы, как бы это правильно выразиться, с доброжелательностью. Следовательно, их дружины при верном подходе могли, как и было в предыдущей войне, обернуть мечи не против Москвы, а против Вильна. Что нужно для этого? Нужна правильная организация, правильные переговорщики. Нужно подготовить почву для новых успехов на западном направлении. Но уж точно здесь есть хорошая перспектива. Собственно, в 1499 году начинается новая война, начинается она триумфально для Ивана III. Я сейчас не буду подробно рассказывать, как шли боевые действия. Самое главное, началась эта война с грандиозной ошибки литовского правительства, с попытки распространить католицизм на восточные земли Руси. Эти попытки шли волнами. Они были то более серьезными, то достаточно игрушечными. Но вот в данном случае, конечно, отреагировали восточные земли негативно. И несколько крупных князей сейчас же отвалилось от Великого княжества Литовского в пользу Москвы. И воеводы Ивана III нанесли удар. 1500 год – это, в общем, год колоссальный, совершенно непредставимый до того катастрофы Великого княжества Литовского. Московские воеводы взяли Дорогобуж, Путивль, Брянск, огромное количество городов поменьше. И плюс еще верховские князья отвалились с громадными территориями. Ну, представьте себе крепость, неприступную твердыню противника. И вдруг на вашу сторону переходит целая стена в этой крепости. Идите, пожалуйста, проход свободен. И все воины, которые стали на этой стене, ликуя, присоединяются к вашей армии. Это, конечно же, результат огромной дипломатической работы Ивана III. Невидимой, может быть. Но за несколько лет она была проведена в колоссальных количествах, и она дала свой результат. Ну и, конечно, ее закрепили полевыми сражениями, в двух сражениях. Москва разбила Литву в 1500 году, это историческое сражение на реке Ведрыш, в сущности сравнимое с Полтавой, Бородином, битвой у Молодей, 1941 годом, битвой под Москвой, взятием Парижа 1814 года, то есть величайшими успехами русского оружия. Основные силы Великого княжества Литовского разгромлены на голову, гетман Острожский взят в плен и оказывается в Москве в плену. Ну и для того, чтобы продолжить эту замечательную череду побед, на поле боя является замечательный полководец, князь Ростовский. Он недавно взял Торопец, который тоже был под Литвой, и разгромил под Мстиславлем в 1501 году еще одну армию литвинов. То есть, в принципе, это нокаут такой, после которого боксер лежит, над ним считает рефери, рефери досчитал до 10, а боец все равно не поднимается, потому что у него сил нет. Он просто не стоит на ногах. Это разгром феерический. Результат. Итак, мы переходим к Благовещенскому перемирию 1503 года. Напоминаю, что ему исполняется 520 лет в этом году. Великое княжество Литовское отдало, перечисляю, и что не город, то все громкое название. Торопец, Чернигов, Путивль, Брянск, Дорогобуж, Масальск, Мценск, Трубчевск, Новгород-Северский, Гомель, Стародуб-Северский и многое множество других не столь значительных городов. Несколько десятков, я подчеркиваю, городов. Это был самый крупный военный дипломатический успех за всю жизнь Ивана III, наполненную громкими победами. Новорожденная Россия приобрела земли, превосходившие по площади огромную Новгородчину. В сущности, сравнить можно только состояние на Угре, но там решалась другая задача – обеспечить России свободу и независимость. Сейчас решалась задача вернуть ей земли, когда-то отобранные у Руси Великим княжеством Литовским. Эта задача решена самым триумфальным образом. Великий князь Московский к этой победе шел всю жизнь. Я полагаю, что он начал планировать эту войну еще в начале своего правления, в 60-х годах 15-го столетия. По его политике видно, что он постоянно планирует, как усилить свою позицию на этом направлении, что еще можно сделать, какие еще ресурсы подобрать, какие еще союзники ему пригодятся для этой титанической борьбы с государством-мастодонтом. Его стратегический план разворачивался последовательно от пункта к пункту, пока не дал ему шанса на успех в столкновении с этим чудовищным государством, нависавшим над западными границами московской державы. И, понимаете, Иван III присоединил Ярославль, Новгород, Ростов, отбил наступление Большой Орды, присоединил Тверь, присоединил Вятку. Только после этого, усилившись достаточно, по его мнению, он решился на открытую войну, может быть, главную в своей жизни, и уж во всяком случае самую рискованную. Мало об этом пишут в учебниках по истории, недопустимо мало. Славные победы русского оружия, потрясающие успехи того гроссмейстера большой политики, каким был Иван III, либо совершенно не находят отражения в школьных учебниках по истории, ну, либо оказываются изложены в паре строк. Откровенно говоря, и вузовские-то учебники не дают студентам достаточной информации. Сведения там достаточно скудные по этой теме. Триумфальное завершение московско-литовских войн при Иване III оставило потом как длительную перспективу то тлеющего, то разгорающегося, а то пылающего до небес конфликта. Понимаете, какая вещь? Взглянем на карту. Взглянем на карту, какая была у России на ее западных и юго-западных границах по Благовещенскому перемирию 1503 года. Взглянем. На территории России Чернигов, Путивль, Брянск, Дорогобуж, Новгород-Северский, Гомель. Взглянем на современную карту России. Внутри России из того, что я перечислил, Брянск, и Драгобуш. В XVI веке граница между Россией и Великим княжеством Литовским проходила между Черниговым и Киевом. Ну, теперь давайте наберемся терпения. И, возможно, уже при нашей жизни мы увидим те подвижки в исторической судьбе России, которые позволят нам хотя бы повторить успех, которого добился когда-то Иван III. Через полтысячелетия вернуться к тому, что он добыл в течение 10 лет войн. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Что есть правда, что ложь, господа лицедеи? Чем таскать не свое, отвечайте, и дело с концом. Что бы я ни пропел, вряд ли ваши ряды поредеют. Это праздный вопрос потерявшим лицо. Ты у героя ходил, к сожалению, только на сцене. Остроумьем чужим, то и дело срывая хлопки. Чем прославился сам, чем отечество ценен? Знать, героем быть в жизни совсем не с руки. Ну а ты потешал, в скоморожье вживаясь обличье, корчил рожицы сласть, не жалея своей седины, кушал хлеб шутовской и прославился до неприличия, лишь бы славы твоей не стыдились, взрослея сыны. А тебе чем хвалиться? Кафтан негодяя был впору, и пришлась по душе эта новая гнусная роль. Процветал в подлецах, был завистником, шулером, вором. И кого ж обокрал ты, себя недостойной игрой? А тебе бы молчать, ты Офелию ныне сыграла. Хоть сродни Клеопатре, на сцене позорню в позор, не скорбит ли нутро, что его к чистоте приближало? Не твоя добродетель, а зрелый в неправде гример. Как же вы, господа, жемчуг свой разменяли на блестки? Или смерть не для нас, или она подождет на земле? Что собрали душе, подвязаясь на этих подмостках? что вы дали бессмертней, раздирая на клочья ролей, что собрали душе, подвязаясь на этих подмостках, что вы дали бессмертней, раздирая на клочья ролей. От себя не уйти, как бы рампы слепить не пытались, разве ваши партнеры уже не оставили вас? Так побудьте собой, отыщите свое, что осталось. Ведь еще предстоит повстречаться с душой без прикрас. Так побудьте собой, отыщите свое, что осталось. Ведь еще предстоит повстречаться с душой без прикрас.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы вновь обращаемся к чтению посланий святого апостола Павла. Сегодня будем читать послание к Галатам, пятую главу, Это предпоследняя глава. Читать и размышлять мы будем вместе с отцом Георгием Климовым. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорились истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе суждение. За что же гонит меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Вот здесь бы закончить, правда, еще половина у нас послания не менее сильного и интересного. Для меня это очень важные последние слова, вот это 13 стих. Я специально вас попрошу об этом сказать. К свободе призваны вы, братья, только ваша свобода не была бы поводом к угождению плоти. Но мы немножечко позже к этой теме вернемся.
Подойдем уже к ней.
А пока, собственно, вот эту тему свободы. Стойте в свободе. Что имеет в виду апостол и почему он настаивает именно в этом, по крайней мере, в этой главе, на свободе?
Ну, это продолжение темы начатой. В 4 главе послания, там, где апостол Павел, помните, рассуждал о двух заветах и образом этих заветов выставлял две жены Авраама, и там заключил свой вывод очень важными словами, что поскольку любимой, то есть ту, которую истинно любил Авраам, была Сара, то раба была изгнана. Точно так же, как и закон, который повергал человека в рабство, но не давал любви, он должен быть изгнан человеком. И дальше, вот как раз основываясь на этом утверждении, он говорит: «Стойте свободу, которую даровал нам Христос». А второй стих начиная словами «Вот я, Павел, говорю вам». То есть, и вот эта сама по себе манера обращения, она очень сильной является. То есть, это уподобляет здесь себя Павел абсолютно смело именно какому-то из пророков ветхозаветных, которые тоже вот часто так обращались. То есть, этим он хочет сказать то, что вот здесь говорит апостол Павел, не подлежит абсолютно никакому сомнению, искажению того, что как-то может быть по-другому.
Обсуждению.
Слушайте, обсуждению.
Как говорю я, и вот, в котором есть сила говорить.
Да, верно. Это. И вот вопрос дальше, почему? Вот здесь апостол говорит, что вы опять подпали под иго рабства. В третьем стихе скажет, что обрезывающийся должен исполнить весь закон. Потом скажет, что вы, исполняя закон, остались без Христа. Вот с этим самое главное разобраться и для нас, потому что, в принципе, это актуально. Актуально, потому что верующий человек тоже очень часто склонен найти себе какие-то внешние средства спасения. И через исполняемый обряд вот этих внешних средств пытается для себя это спасение получить. Но спасение может быть даровано человеку только через свободу воли. То есть только через внутреннее делание, о котором дальше апостол Павел и скажет. И вот здесь толкователи, рассуждая над этими очень важными словами апостола Павла, говорят следующее. То, что человек, который решил, что ему нужно, помимо веры во Христа, еще и обрезаться, он таким образом считает, то есть выдает, что он уже считает так, что спасительной жертвы Христа недостаточно. То есть он, получается, не верит в то, что Христос спасение совершил. То есть, получается, с одной стороны, он принимает закон, говорит, что и он мне необходим для спасения. Но тогда апостол Павел, как прекрасно знающий закон, говорит, если ты обрезался, ты обязан исполнить весь закон. А весь закон, как показала история всего ветхозаветного иудейства, быть не может исполнен. То есть, ты подпадаешь под это иго рабства, и ты лишаешь сам себя истинной праведности. Почему? С одной стороны, ты и закон не исполнишь, а с другой стороны, ты не веришь Христу. А учение новозаветное утверждает, что человек спасается верою. То есть, через веру благодать оправдывает человека. Вы поэтому, апостол Павел говорит, остаетесь ни с чем. И закон не в состоянии исполнить, и Христа не можете принять таким, каким он есть, то учение, которое он принес. Вы так сами себя выводите за рамки возможного спасения.
Вот здесь я хотел бы, чтобы вы пояснили, немножечко, может, даже отвлечемся, потому что вы сказали, невозможно, вот все, история иудейства показала, что невозможно исполнить закон. Вот что он собой представляет для наших слушателей, которые, конечно же, ничего не знают про иудейство и про их закончество, что им нужно исполнить, как они считают заповеди, вот мелочные предписания или что? В чем это все заключается, хотя бы на примерах каких-то?
Ну вот вся проблема как раз и заключалась в том, что человек, обрезывающийся, он возлагал на себя необходимость исполнение всего закона. А закон обещал человеку, об этом апостол Павел в предыдущих главах-то говорил, по-моему, даже неоднократно, он обещал человеку, что исполнивший весь закон стяжет праведность, то есть спасение, но не исполнивший хоть одну из заповедей будет проклят.
Но у нас же заповеди, мы знаем их, 10 заповедей.
Нет, речь идет как раз не о 10 заповедях, а вообще о всем том полном корпусе, комплексе закона, который прописан, посмотрите, там книга Левит или книга чисел, который человек призывается исполнить. Это безумие. Взять и все досконально исполнить так, как предписывает закон.
Ну, например, что там такое? Что...
Ну, например, даже законы нечистоты, которые предписывали человеку невозможность прикасаться к покойникам, поскольку они осквернялись от этого, невозможность общаться с людьми больными. Это же было нельзя исполнить в силу чего? В силу того, что естественная потребность человека по отношению к любимому заставляло его действовать, пренебрегая этими заповедями. Но они нарушались. Тогда получается, что человек эти заповеди нарушал. И что тогда делать, если ты их нарушил? Значит, ты уже подпадаешь под проклятие закона.
Но там действительно какие-то тысячи мелких вот таких, даже это не заповеди, а таких правил мелких, которые сакрализованы были.
К сожалению, да. И вот весь драматизм ситуации как раз в этом и заключался, что все их человек призывался исполнить. Очень показательный, может быть, здесь будет момент, и понятным тогда, когда, допустим, в Великий Вторник ко Христу подходит законник некий, и, искушая его, спрашивает Спаситель, какая есть, по Евангелию от Марка, первая заповедь? То есть попробуй скажи, какая большая заповедь или первая? То есть он хочет показать народу, который окружает в данный момент Христа, что Христос будет не в состоянии ответить. Какую заповедь предпочесть, если любую нарушив, ты подпадаешь под проклятие? И он этим хотел показать, что Христос, как нигде не учившийся, как не общавшийся с раввинами, не заканчивший этих иудейских богословских школ, он не сможет назвать, какая есть первая или большая заповедь. Тем самым развенчать хотел Христа в глазах народа, как Мессию, потому что Мессия не может этого не знать. Он пришел закон исполнить, а не нарушить. И тогда можно было бы Христа уничтожать уже руками того же народа, который его прославил совсем, можно сказать, два дня назад, как Мессию, вошедшего в Иерусалим. Но помните-ка, Христос находит третью возможность вот из этого тупика. И он, действуя на сердце этого законника, говорит о том, что вот весь закон и пророки заключаются в заповеди любви к Богу и по отношению любви к ближнему. Но иудейство этого не знало, потому что хорошо владело знанием закона по букве, но не по духу.
Ну вот второй тогда вопрос. Именно верой спасается, как говорит апостол. Ну вот недавно я говорила с одним человеком, вот таким действительно с ним крайне сложно говорить. Вот есть люди как непробиваемые вроде бы.
Непромокаемые.
Непромокаемые, да, и хоть им что, хоть кол на голове тиши. Ну вот, вот он... Ну, верую. Я говорю, ну, надо уверовать. Он говорит, ну, верю я в твоего Христа. Верю я. Ну, а что из того? То есть, вот вера, что имеется в виду? Что это за такое чувство? Верою познается ли что-то? Как вот, что имеется в виду?
Абсолютно.
Это, конечно, я понимаю, что я задаю вопрос в простоте, но фундаментальный, который в практической жизни люди сталкиваются каждый день.
Он действительно очень нужен и правильно в практической жизни. Потому что, если говорить о вере, как ну, каком-то убеждении или как о каком-то мировосприятии, то это ничего не сказать. И помните, у апостола Иакова бесы тоже веруют и трепещут. Но вот здесь, в этом же как раз тексте, с которым сейчас мы начали работать, апостол Павел, поставив, можно сказать, вопрос о необходимости веры, он на него и отвечает. Вот смотрим 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе, не имея силы ни обрезания, ни необрезания, а дальше». Вот ответ на вопрос. «Но вера, действующая любовью». То есть, о чем здесь идет речь? Сам по себе термин, используемый в оригинале, может быть переведен, в принципе, или истолкован как «вера, подкрепляемая делами любви». То есть, истинная вера не может не выражаться через любовь по отношению к Богу и по отношению к ближнему. Вот именно то, что апостол Иаков, уже нами сегодня вспомнившийся, как раз и говорит, то, что вера без дел мертва есть. И, кстати, вот это вот место в послании Галатам у апостола Павла, которое прекрасно свидетельствует, что никакого противоречия между Иаковом и Павлом не было никогда. И те, кто пытаются это выставить как противоречие, как непонимание апостолами друг друга. Ну, такие вот доброжелатели есть у православия. Мы говорим, что, посмотрите, апостол Павел говорит то же самое. То есть истинная вера, выражаемая через дела любви, вот она спасает.
А можно сказать, вот если переводить так на военный язык, как сейчас принято все разъяснять языком практических терминов, что ли, это как позывной свой-чужой. Вот верую познается, так ты своего сразу раз видишь. Вот человек в любви, в образе Христовом находится.
Ну, почему бы и нет,
он конечно. Во Христе или нет? Вот я прихожу, вижу отца Георгия, например, я, ну, просто я вам вот, мы с вами сегодня говорим, но я просто верю вашему толкованию, потому что я убежден, что вы верно толкуете, и не потому, что вы убедительно говорите, хотя, безусловно, в этих словах, но просто ваш христианский опыт, ваше предстояние пред престолом Божьим, вот для меня это даже не только история ваша личная, но это сформировало у вас нечто такое, чему вот я лично чувствую и чему лично доверяю.
Но если быть до конца точным, то здесь вот здесь именно, я вообще ничего стараюсь от себя не говорить.
Не об этом
понимаете?
Совсем.
Поэтому то, что здесь я озвучиваю, это только то, что где-то было сказано действительно теми, кто Духом Святым толковал Писание.
Я о чем говорю? Я слушаю радио Теос. Они тоже трактуют Писание. Ну. И очень умно иногда. И в таком нравственном смысле иногда даже лучше, чем иногда и мы это делаем. Протестанты-то, понятное дело, у них с этим, как так, они наловчились в этом деле. Но вот на неверие им. Ну, хоть убейся. Отец Валериан Кречетов, может быть, он, хотя да. умный, образованный человек и так далее, но он сядет здесь, пару слов скажет, и думаешь, чистая правда. Веришь ему. Вот я думаю, вот вера — это что-то такое, что познается, если оно есть, это семечко веры, оно на это слово пастыря и отзывается.
Но семечко веры, конечно, вкладывается во всякого истинной веры в таинстве крещения. Это действительно особый, ну что ли, дар от Господа, но от человека требуется, конечно, духовно, интуитивно развивать эту способность. И, конечно, одним из главнейших критериев в церкви всегда было, вот по плодам их узнаете их. Когда вера действует любовью, то апостол, в общем-то, этого и требует от самих галатов, потому что он здесь уже понимает вот весь вот этот драматизм того, что может с ними случиться. Они замкнутся на внешнем обряде, и тогда уже им будет не до любви, а будет не до любви, уже будет не до Бога, не до ближнего, не до кого. Как Христос очень хорошо в Евангелии, в одном из мест, кажется, это 7 глава по Матфею, например, может, говорит примерно так, что не можете двум господам работать, Богу и Мамоне. Либо одного будет любить, а другого ненавидеть. Видите, любовь с ненавистью – это две противоположности. Но если одному ты начнешь работать, там уже будет не до любви, а другом, то есть о Боге, начнешь уже не родить, он тебе будет не нужен. И вот эта выхолощенность в человеке, который много что в виде подвигов каких-то духовных упражнений может делать, но ему вообще ни до кого и ни до чего, это всегда очень опасные симптомы, потому что это дух схоластики, дух протеста против того истинного учения о вере, которое вот открывает нам апостол Павел в том числе. Если веры без любви нет, без дел любви, а дела любви, они очень просты, апостол их потом назовет, то тогда нужно постараться сделать все, чтобы выйти из этого жуткого состояния.
Так жуткое состояние состоит в том, что иногда люди и делают вроде бы дела любви, а им не веришь. Не веришь, что они по любви это делают. Веришь, что это вот дела закона, они выполняют как дела закона.
А поэтому, наверное, это и есть дела закона для этих людей. Он знает, что есть заповедь, которая очень четко предписывает человеку: сходи в больницу, сходи в темницу, накорми, напитай, обуй, одей. Он знает, что это заповедь. А поскольку это заповедь, то есть закон, без его исполнения тогда спастись нельзя. И он идет и делает это не по долгу сердца, то, что оно у него разрывается от боли, видя, как эти люди мучаются, а потому что это надо. И даже вот такой момент объяснения, он проходит и по образу страшного суда, который Христос, помните, приводит перед апостолами и народом, слушающим его. Это тоже накануне страданий, Великий Вторник. Когда он скажет тем, которые пойдут в огонь, идите от меня, проклятые, то, что был в темнице и не посетили меня, был в больнице, не пришли ко мне, они удивляются: Господи, когда мы видели тебя? Они были там, понимаете, но не разглядели ничего. И поэтому они наказываются. То есть их сердце осталось абсолютно бесчувственным. Они, творя эти дела, не совершили их как дело любви. По зову сердца, по вере в то, что это необходимо. Вот как бы об этом хочет нам сказать апостол.
Знаете, мне подарили на день рождения такой замечательный хронограф. Ну, я не ношу часов вообще, как бы так. Ну, хронограф, ну, конечно, всегда приятно получить подарок, какой-то хронограф такой красивый. А сердце греет мне часы, которые мне подарила матушка Нона. Угу. Наш корреспондент старинный, человечек такой замечательный, наш сотрудник. Знаю, да. Да, ее все знают, наши слушатели. И она как-то мне, чувствую, что у меня такая минута трудненькая была, она говорит: знаешь как, на тебе. И сняла со своей руки и подарила мне часы, которые ей достались, уж не знаю каким образом. И невероятно, что для нее дороги были часы с образом святейшего патриарха Алексия II. И она мне подарила. И вы знаете, вот эти часы простенькие, да, сувенирные, можно сказать, они для меня дороже дорогого и самых дорогих вот этих вот навороченных часов.
Ну вот, дело любви, веры. Абсолютно верно.
Ой, мать Нонна, спаси тебя Господь. Продолжим дальше. Как вышли на дела любви, неожиданно. Так, вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истиной? Да. О ком он говорит, собственно?
Ну, он говорит как раз о Галатах. То, что когда апостол Павел созидал церковь галатийскую, они ведь приняли его. Они поверили его слову. Они сподобились даров духа. И то, как они могли бы развиться духовно, для апостола Павла было очевидно. Но вдруг какое-то препятствие. Вышли, можно по оригиналу даже, выбежали хорошо. То есть вы устремились, ну, очень качественно ко спасению. Кто остановил вас, чтобы вы не покорились истины? И вот это вот кто в вопросе апостола Павла чувствуется, ну, какое ничтожество вдруг встало между вами и спасением, что вы вот так споткнулись. Не стали покоряться, да чему? Истине. Истине, она же ведь для вас, очевидно, и была истина. И вот дальше он говорит, такое убеждение совершилось над вами не от призывающих вас, не от призывающего поставленного в тексте с большой буквы. То есть, конечно, это не от Духа Божия. Такое убеждение, чтобы остановиться и не идти к истине. Но вот это кто? Оно незначительно для апостола Павла в том смысле, что вот совсем ничего не значащее вдруг их остановило. Но если они остановились, то это немногое, он уподобляет это закваске, но малая закваска заквашивает все тесто. Но если сейчас не пресечь действие вот этого небольшого препятствия, то в конце концов можно очень сильно развиться в плане того, что ты весь поработишься именно вот этому заблуждению, которое в тебя как закваска вброшено.
Но вот этот вот образ-то, он употребляется и в Евангелии.
В Евангелии,
но абсолютно в другом смысле. Верно. То есть, действительно, как закваска может быть добрая, так и злая.
В обоих смыслах Христос употребляет этот термин, потому что, ну, например, в 13 главе по Матфею он говорит притчу: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина положила в 3 меры муки до тех пор, пока не вскисло все». И здесь мы видим, что да, малый элемент, он способен очень многое заквасить. И в положительном, и в отрицательном смысле. Но в других местах, ну, например, по Евангелию от Луки, 12 главе, Христос скажет: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Или когда будут переплывать они через Галилейское озеро, апостолы будут думать о хлебе, о том, что нужно покушать, и Христос им скажет: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской, или по чтению другого Евангелия, и закваски иродовой. То вот здесь мы видим, что Христос очень четко апостолов предупреждает о той опасности, которая заключает в себе закваска. Фарисейская, иродова, саддукейская.
И нам, в общем-то, о чем речь-то, собственно, что нам, хотя мы свободны, там дальше об этом будет, и хотя мы в любви, хотя мы в церкви, мы все это понимаем, но опасности на каждом шагу, опасности подстерегают. Что такое вот фарисейская закваска? Это люди. Это люди, которых нужно остерегаться. Вот, да. Негодные люди, он говорит же здесь, такое убеждение не от призывающего вас. Да. Кто вас остановил? То есть кто-то персонально, это какой-то конкретный. Это
конкретный.
Не просто, это и мысль, может быть, вот, конечно,
нет, помысел. Вот в 10 стихе, в 10 стихе речь идет о конкретном, именно уже, причем, видимо, ком-то персонифицированном. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе. А вот он, смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. И у толкователей вот этот осуждающий, то есть смущающий вас, по всей вероятности, кто-то обладавший авторитетом в галатийской общине.
А церковь выработала какие-то каноны, какие-то способы ограничения влияния вот этих смущающих, всех тех,
вот
которые
вся
нас,
проблема
наш бег
в чем?
По отношению к истине, по направлению к истине.
Вся проблема в чем? В том, что сказать, что когда это все уже проявляется и выявляется, то, конечно, каноны выработаны. Но когда это начинается действие, то здесь вот как раз церковь умоляет просто: если ты имеешь, развитую в себе веру с поспешествуемой любовью или делами любви, то ты обязательно поймешь, что перед тобой вот именно этот смущающий или некто. Сами по себе, ну, вспомните притчи Христа, например, о пшенице и плевелах. Вбрасывает ночью человек, враг, в поле плевелы. Всходит и то, и другое. Ведь что такое плевелы на Ближнем Востоке? Когда они всходят и еще не начинаются, ну вот, не выколашивается пшеница. Вы их не отличите между собой, пшеницу от плевел. И здесь сказать, как это, вот кто здесь чего, нельзя. Но помните, с чего начинает апостол Павел? Ну, практически начинает послание к Галатам. Если даже кто-то, даже ангел с неба, каким бы он, то есть, авторитетом не обладал, благовестит вам иначе, чем мы, да будет анафема. Это вот то же самое, осмущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. То есть, даже не переживайте. Но вот он здесь на кого-то очень четко указывает. Почему не называет по имени? Конечно, это вопрос. И толкователи здесь, и если мы принимаем вот эту гипотезу о том, что это некто, не называет его по имени, чтобы не совершить, ну, страшное разделение церковного мира в этой галатийской общине. Потому что если будет назван по имени, то тогда начнется раскол, возможный раскол.
Вот тут видите как.
Но, и у апостола Павла...
Одна опасность смущающая, а другая опасность вот это раскольники, то, что может произойти раскол, это
верно,
тоже крайне опасно.
Верно, видимо, апостол Павел понимает, что его услышит, прочитает и этот человек. Потом еще, возможно, в его или в его окружении этого некто будет сказано апостолом Павлом много важных слов. Там вот в 6 главе, где он будет говорить там друг другу тяготы носите и все остальное, может быть, это идет именно как его обличение. Но апостол Павел, конечно, всегда представлял вот об этих проблемах в церковной среде. И, ну, например, вот в книге Деяний в 20 главе, когда он беседует, уже путешествуя в Иерусалим, там, где уже его возьмут под стражу, просит, чтобы пришли эфесские пастыри. Ну, здесь мы послание Галатам разбираем. В общем-то, Эфес, он не намного далеко от Галатии был. Он с эфесскими пастырями, беседуя, предупредит их об одной страшной опасности. Он им скажет о том, что придут хищные волки в овечьей шкуре, причем из вас. То есть, представьте, вот они сидят перед ним, и кто-то из этих сидящих окажется волком в овечьей шкуре, не щадящие стадо. Но апостол Павел это констатирует перед ними прямо, чтобы они знали. Но зная, конечно, береглись, чтобы не подпасть. Кто от этого застрахован, я не знаю.
Тайный вечер.
Поэтому для апостола Павла очень важно показать то, что он прекрасно владеет ситуацией, чтобы ему доверились. Потому что если не довериться галатийцы апостолу Павлу, то может с ними произойти серьезная трагедия. О, если бы удалены были возмущающие вас.
А почему он говорит так? Не императивно удалите смущающие вас?
Если бы удалены... Но здесь мы можем предположить, что апостол Павел все, конечно, припоручает Богу, божественному действию, и они могут быть удалены только Господом. Но если Господь попустил этому случиться, значит, это тоже для чего-то потребовалось. Для воспитания, для искушения, для терпения, возможно, преодоления вот этих великих соблазнов.
И вот последний стих 13 из того, что мы прочли. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг друга». Важнейший стих, который сейчас мы видим, что даже наши, уж даже не знаю, братья ли во Христе, вот эти протестантские деноминации, которые вот этой свободой, кажется, ну, так злоупотребили, что уже от христианства практически там рожки до ножки остались. Уже там и епископшие, и браки, все свобода, все позволено, и этим можно, и это можно,
да.
И что угодно. Я даже, знаете, уж простой такой пример, который резанул меня чрезвычайно. Это было в Египте, и с одним египтянином, христианином, я разговаривался, он говорит, я говорю, а что же вот вы ходите, дискотеки-то, здесь вот курорт большой и так далее. Говорит, да мы-то ходим, мы христиане, мы водку пьем, и вообще все мы такие, мы свободны. А вот эти мусульмане, они вот водку не пьют. Боже, подумал я, вот эта свобода наша, когда мы как бы свободны, во всем свободны, а она вот бывает поводом.
Да. Да, верно. То есть апостол Павел, он понимает, в какую крайность все это может выйти сразу. То есть предупредив их об одной крайности, то есть не надо увлекаться внешним исполнением дел закона. Вы должны быть во свободе. Но сказав об этом, он понимает сразу, куда может понести верующего человека. То есть этой свободой воспользоваться. Христос меня спас. Все, оно мне даровано, как спасение. Я поверил. Что мне еще надо? Ешь, пей, душа, веселись. У тебя много добра на многое время. И вот то, что дальше после этого стиха начнет апостол Павел говорить, как раз это будет объяснение, как этой любовью пользоваться. Но мы все-таки, я думаю, пропустили один важный стих, о нем бы нужно было бы сказать. Это 11 стих. Он тоже не совсем понятен на слух. «За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы». Вот что здесь имеет в виду апостол Павел? Опять же, очень много версий есть у толкователей по поводу этого стиха, но мне кажется, что здесь удачная та, которая вписывается в контекст. Вот в 10 стихе мы сказали о смущающем вас. Тот, кто смутил Галат, видимо, кто-то авторитетный. И чтобы было понятно этому смущающему, что апостол Павел все прекрасно о нем знает, и как бы этим обличить его и обвинить, то он... В данном случае говорит вот эти слова, что «за что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание?» По всей вероятности, этот смущающий, который предлагал галатам исполнять дела закона, он говорил, что о том, что и апостол Павел этому же учит. Посмотрите, он обрезает своих учеников, когда в Иерусалим приезжает. Он сам обрезанный. Он не выступает против того, чтобы иудеи из христиан обрезывались. То есть... Смущал, видите, каким страшным образом, выдавая еще то, что и учение апостола Павла точно такое же. И доверившись ему, они могли начинать принимать исполнение дела закона. Но апостол Павел говорит, как же я призываю к обрезанию, если меня гонят за крест Христов? Если б я сказал, что нужно обрезаться, ко мне никаких бы вопросов со стороны этих учеников не было. Я бы не был гоним. Но если гонения продолжаются, значит, я... противник того, чтобы вы обрезались, ну, тогда, в общем-то, все встает на свои места. И нам становится понятно здесь, с одной стороны, и вот это выражение «за что же гонит меня», тогда соблазн Христа бы прекратился, ну, и мудрость апостола Павла, который очень четко обозначает смущающему, что он в курсе, какими делами он занимается.
Батюшка, я думаю, что давайте мы... Следующие стихи оставим для следующей нашей программы, потому что настолько серьезный текст апостола Павла и настолько интересное и глубокое ваше толкование, что это все нужно осмыслить. Хорошо. Я вообще-то думаю, согласен. Что нашим братьям и сестрам, слушателям и зрителям, я напоминаю, что можно нашу программу посмотреть также на Радонеж ТВ и увидеть, как мы с батюшкой-то здесь выглядим, хотя бы так. Важно было бы почитать, вот, после того, как мы обсудили с вами вот этот текст, хорошо было просто еще раз прочесть и, может быть, еще раз переслушать в архиве нашу программу, потому что все это спасительно. Вот для меня главный вывод сегодняшней нашей с вами беседы состоит в том, что, Боже, насколько же сложна духовная жизнь, насколько она требует постоянных усилий, бдительности нашей, насколько интеллектуальных напряжений она требует, насколько она духовных напряжений требует с тем, чтобы постоянно не впасть ни в соблазн, да, ни в искушение, и вести правильную жизнь во Христе.
Но не случайно, ведь ее называют наукой из наук, то есть это наука в квадрате. Тут не может быть ничего плоского, примитивного, простого. Но поскольку здесь, как говорится, поставлен под спасение вопрос человек.
Ой, дай Бог нам спастись. Господи, помоги нам в этом.
Да, Господи, помилуй.
К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. А об остальном мы поговорим в следующей нашей программе. Сегодня первую часть... 5 главы послания Галатам святого апостола Павла читали и рассуждали над ней мы с протоиереем Георгием Климом. Спаси всех Господь.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие наши слушатели! Архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.